продолжаем читать книгу «Исход». И напомню, разговор идет у нас о заповедях в библейском контексте. И сегодня мы начнем разговор о самых важных, значимых и подчас самых непонятных заповедей десятисловия, декалога. Самое, как это ни странно, как это ни парадоксально, настолько наше поколение ушло от традиции, от какой-то общедоступности, общепонятности очевидных вещей, божественных предметов, что мы не знаем десяти заповедей. Если про «не убей», «не прелюбодействуй» мы примерно что-то представляем, слышали, чти отца и мать свою, тоже более-менее, то, да и они в законе евангельском повторяются. А вот про первые четыре заповеди у нас очень смутное представление, как это ни странно, про первую заповедь в особенности. Много лет я спрашиваю разных людей, как звучит первая заповедь, и всегда встречаю, ну, в недоумении по этому вопросу, и люди, пытаясь вспомнить, понимают, что они не могут вспомнить первую заповедь десятисловия, первую заповедь закона, первую заповедь человеческого бытия. Вот так она звучит в книге «Исход», 20 главе, там, где впервые упоминаются 10 заповедей. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». То есть вот в самом первом звучании, тогда, когда впервые встречается вот эта, собственно, первая заповедь из десяти, она вот так звучит. Также она звучит, например, тогда, когда повторяется в пятой главе Второзакония. И что мы видим? Конечно, скажем, есть еще другое звучание этой заповеди, другое, скажем так, воспроизведение этой заповеди, но об этом чуть позже. Вот тут она звучит: «Я Господь Бог, который вывел тебя из дома рабства, да не будет у тебя иных богов». То есть нет ни «чти Бога твоего», нет свидетельств о том, что Бог один, а есть просто утверждение: «Я есть Бог, который тебя освободил. Не делай, не имей других богов пред лицем своим». Как бы о почитании вообще слов нет. Зато есть прямое указание о том, чтобы человек помнил о том благодеянии, которое сделал Бог. И незадолго до 20 главы, в главе 13, Господь говорит, когда выводит, ну, перед тем, как начнет выводить израильский народ из дома рабства, Он говорит о том, чтобы люди, выйдя из этого дома рабства, чтобы они никогда об этом не забыли. Если мы вспомним о том, что пасхальная трапеза, ветхозаветная Пасха, есть прообраз новозаветный, и все то, что происходит там, в ветхозаветной Пасхе, есть указание на новозаветную, и мы знаем, что в сущности освобождение израильского народа из Египта не есть подлинное освобождение от рабства. Они его ни в каком смысле не получили. Они не получили его ни в абсолютном смысле духовном, ибо всегда были покорны и страстям, и греху, и зависимости от иных богов и идолов. Ни в политическом смысле, ибо они еще не раз были и в плену, и в рабстве, и в завоевании у разных народов. Поэтому, строго говоря, не об этой свободе он говорит, и не, если бы это было только касалось израильского народа, то в сущности эти заповеди не носили бы универсальный характер, а христианская традиция воспринимает эти заповеди именно во вселенском характере, то есть то, что это непроходящие знаки, утверждающие некие основные фундаментальные базовые ценности и принципы и нормы и правила, в общем, закон. Закон, он таким образом существует, и, как говорит Христос, ни одна йота не придет, не исчезнет, пока не исполнится все, пока не исполнится полнота времен. То есть, если бы это касалось какой-то узкоисторической, узконациональной вещи, то просто бы о ней не вспомянули здесь. Дух Святой умолчал бы об этом. Но он говорит именно потому, что в сущности-то Бог есть наш Спаситель. Об этом весь строй евангельского повествования, об этом торжествующе взывает божественная литургия. И именно там мы благодарим Бога за все благодеяния, в первую очередь за дарованное им спасение. И поэтому мы должны знать, что нам спасение даровано Богом, освобождение от греха, уз смерти и дьявола даровано Богом, и никаким другим богам поклоняться мы не должны. А это с неизбежностью ставит вопрос, что мы должны в первую очередь помнить о благодеянии и том, что Он вот именно освободил нас, что Он даровал нам свободу, помнить и, стало быть, благодарить. Это первейшее, по сути дела, основная интенция этой заповеди, вот так, как она звучит в Исходе 20. Помнить и благодарить. И вот 13-я помянутая глава, она говорит о том, что человек для того, чтобы вот имя Божье продолжалось дальше почитаться, о том, чтобы люди не потеряли веру в Бога, отец должен рассказывать сыну об этих самых благодеяниях. То есть о Боге нужно говорить в первую очередь, как о том, кто оказал мне благодеяние. Он оказал благодеяние мне, моему отцу, моему деду, моему прадеду, моим отцам в сущности. И мы говорим сыну о том, что Бог есть благодетель наш, Бог есть опора наш, Он освободитель и спаситель наш. Помни об этом и расскажи об этом своим детям. То есть слово о Боге, проповедь, если хотите уж совсем таким канцелярским языком, религиозное воспитание человека начинается со свидетельства о необходимости Бога благодарить, со свидетельства о Его значимости, о Его благости, о Его благодеяниях в нашей жизни. И заметим, это задача именно семьи, отца. Это отец должен рассказать сыну, не священник. Священник тоже нужен, и у него есть особые функции. Про эти функции будет сказано и в книге Левит, и в той же книге Второзаконии. Очень много будет сказано у пророков, особенно у Иезекииля, о значении пастора. Но вере учит не священник. Вере учит отец. Это он рассказывает своему сыну о благодеяниях, которые он получил от Бога, а который род его, семья его, народ его получил от Бога. Вот с этого начинается утверждение веры, с этого начинается распространение, трансляция традиции, трансляция веры. Потом, когда человек вот эти фундаментальные вещи усвоит, когда он научится благодарить и почитать Бога, тогда нужен и священник, который может рассказать ему о заповедях, о законе, о многом чем другом. Но главное начинается вот именно с этого, что отец передает сыну свидетельство о необходимости, о важности благодарения Богу. И по сути дела получается, что мы не начинаем ни с того конца. Отсюда и результат, и эффект. К нам приходит ребенок, и мы говорим ему очень много серьезных и сложных слов. Мы говорим ему учение о Троице, мы говорим ему о творении мира, мы говорим ему о Христе, мы говорим ему о том, как Христос жил, какое у него учение, какие у него притчи, как он умер на кресте и как он воскрес. Но все это для ребенка абстрактные понятия. Абстрактные, потому что они не даны ему в опыте. Он не пережил этого. Для него Бог пока еще не существует. Он пришел послушать о Боге, но Бог не является частью его жизни, он его не чувствует, у него нет с ним никаких отношений, даже потребностей в этом отношении, а мы говорим, в сущности мы сводим свидетельство о Боге, рассказ о Боге к передаче неких, скажем, рациональных вещей, понятий и слов, которые, ну, человек с памятью запомнит, человек без памяти не запомнит, но и тот, и другой не поймут. Ребенок должен в первую очередь понять, что Бог есть, есть, и этот Бог благ, и Он заботится о людях вообще, о его семье, о его народе и о нем самом в частности. И поэтому рассказ о Боге, если человек не пережил еще Бога как часть своего бытия, если в семье ему никто об этом не рассказал, и он приходит к нам, чтобы услышать об этом, рассказ должен быть о Боге как живом источнике силы и любви, заботы и помощи. Это в первую очередь рассказ о исторических событиях, в которых проявилась всемогущая любовь Божья, о житиях святых, в жизни которых проявилась эта любовь, о житиях несвятых, их очень много, вот в 20 веке, в конце 20 века, в начале 20 века, в житиях страстотерпцев, новомучеников, исповедников, людей войны, людей после войны, революции, Первой мировой войны, гражданской войны, русско-японской войны. Весь 20 век наполнен этим, ну, огромным по объему свидетельством того, как Бог помогал разным людям, о том, как Он входил в их жизнь. И вот этим надо окружить человека, чтобы он уверовал, что действительно, по рассказам, что действительно Бог всемогущ, что Он благ, что Он заботится о человеке. И только тогда, когда в нем проснется вот это чувство благодарности, и он раскроется навстречу Богу в благодарность, только тогда о Боге можно хоть что-то рассказать. Без этого все свидетельство о Боге просто попадает в никуда. Человеку не за что этому знанию зацепиться. Еще раз повторю, в лучшем случае человек это запомнит, но не понимает, точно так же, как и до того, как он пришел учиться в воскресную школу. И вот этому благодарению мы должны учить и наших учеников, и в первую очередь, конечно, наших детей из наших семей. Второе, что мы слышим все-таки в этом свидетельстве, это в том, гораздо больше нам открывает тот вариант первой заповеди, который содержится в книге Второзакония. Там несколько иначе звучит первая заповедь, но не в пятой главе, а в шестой главе в книге Второзакония. Она звучит так. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть. и люби Господа Бога твоего всем сердцем своим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их знак на руку твоею, да будут они повязкой над глазами твоими, напиши их на косяках дому твоего и на воротах твоих. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он поклялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодцами, высеченными из камня, которые ты не высекал, с виноградниками и масляными, которыми ты не садил, и будешь есть и насыщаться. Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Всем да будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди перед лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам. Вот мы видим в этом звучании, в этой интерпретации заповеди, во-первых, о том, что Господь есть един, во-вторых, о том, что Его нужно любить. Именно эти слова о том, что человек должен любить Господа, он должен написать везде, на одежде, на стенах, на косяках, где угодно, он должен видеть о том слова, что он должен любить Господа Бога своего. И вот в 13 стихе «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи». То есть никаких иных богов перед лицом твоим не должно быть. Ты не должен поклоняться никакому иному богу. Ты не должен надеяться на других богов, на другие силы, на другие явления, феномены бытия. Ты не должен взывать и простирать руки свои к другим богам, но только к тому, кто спас, ибо Он единственный Бог, Творец неба и земли. Нельзя человеку надеяться, безнаказанно надеяться на другого, уповать на другого и взывать к другому Богу, ибо Он, как сказал об этом пророк Иеремия, он выкапывает себе колодец, в котором нет воды. Человеку удобно, очень часто удобно отказаться от почитания Бога и почитать тех богов, которые он выдумал сам, или они в реальности существуют, но не того единственного Бога, которому он обязан бытием, не того единственного Бога, которому он обязан всем, который его любит и который о нем заботится. И поэтому получается, что речь идет в этой заповеди не столько о, конечно, это единобожие, конечно, это монотеизм, но речь идет здесь не столько о религиозном монотеизме, не столько, скажем, с догматической точки зрения о том, что Бог есть един, сколько с о духовно-нравственном восприятии этого единобожия. Ты должен поклоняться Ему одному. Не то важно, что ты мыслишь о Нем как о едином существе, скажем, троичном в лицах, как это по троичному догмату. Не то важно, что ты помышляешь о нем как о именно Боге едином, а то, что ты никому другому не кланяешься. То, что ты ни на кого другого не надеешься. И это гораздо труднее. Все люди, в принципе, до сих пор, большая часть людей убеждены в том, что Бог есть один, един. И даже они распространяют эту практически на всю Вселенную, считая, что и индусы, и мусульмане, и японцы, и китайцы, все поклоняются единому Богу. Потому что Бог один, и поэтому все Ему поклоняются и молятся. Это люди понимают. Это они понимают. На уровне, скажем, рациональном, на уровне в контексте догматического богословия все люди считают, что Бог един. Ну и что? Важно-то в заповеди, в первой заповеди, не то, что Он един, а то, что только Ему одному надлежит кланяться. Только у него одного надлежит просить помощи и защиты. Вот это является принципиально важным, чтобы мы надеялись только на него, а мы не так. Мы знаем, что Бог один, а надеемся на себя. Мы знаем, что Бог один, но надеемся на кого-то другого. Мы знаем, что Бог один, но идем к людям, которые умеют колдовать, или к людям, которые обладают какими-то магическими способностями. Мы знаем, что Он один и един, но все наши усилия направлены на то, чтобы получить помощь не от Него, надеяться не на Него, а надеяться только на какие-то иные, кроме Бога, силы. И последнее вот в этом важном свидетельстве книги Второзакония о том, что мы должны любить Господа Бога твоего, своего всем сердцем своим, всей мыслью своею, это то, что потом повторится, озвучится в евангельском повествовании о том, что так нужно относиться к Богу. Именно еще и Ветхий Завет знал, что так нужно относиться к Богу, что единственный способ, единственная форма отношений человека и Бога принимается Богом – это любовь. Ему не нужны жертвы, ему не нужна формальность, ему не нужно сделать все, как надо, ему не нужно сделать то, что нужно сделать. Вот известная притча о том, что человек зарыл свой талант в землю. Без той аллюзии, которая, вот смысловой аллюзии, которая всем известна о зарытом в землю талант. А та конкретика притчи. Господин дал человеку талант, деньги дал, денежку дал, ничего не сказав при этом. И человек эту денежку сохранил. Ничего плохого он не сделал, он никакого убытка ему не принес, а был брошен во тьму кромешную, где плач и скрежет зубом. Потому что он же не любит Бога, не любит, и поэтому ничего не стал делать, просто делает то, что есть. А те другие из любви к Богу сделали нечто, чтобы умножить свои таланты. Ты дал 5, возьми 10, дал 10, возьми 20. Это ты не просил, ты не требовал, это мы хотим, ты нам дорог, мы хотим сделать тебе приятное. Вот что требуется, любовь к Богу, не формальное исполнение чего бы там ни было, а именно то, что продиктовано любовью к Богу, даже если это формально неправильно. Вот человек, скажем, нарушает пост, как святой Авраам, преподобный Авраам из известного жития на Ближнем Востоке, был такой святой преподобный, Ефрем Сирин написал его житие. Или, например, святой Амвросий Оптинский, или святой Афанасий Афонский. Это все люди, которые формально пост нарушали. Но никакого значения это не имело, потому что они любили Бога. И много чего другого делали люди, как бы формально недозволенного. Но Бог все принял, потому что изначально все это замешано на любви. Любовь к Богу требуется человека. Об этом нужно говорить ребенку. О любви к Богу. И дальше вся шестая глава Второзакония говорит о том, что мы должны рассказать о любви и благодарить в любви к Богу. Это единственная защита от самомнения и высокомерия, когда человек начинает все, что у него есть, приписывать себе.